Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодня в библейском лектории на радио «Радонеж» мы будем изучать Евангелие от Марка, 8 главу. И мы читаем 8 главу с 1 стиха и ниже. «В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: „Жаль мне народа, что уже три дня находится при мне, и нечего им есть“». Ранее, братья и сестры, в 6 главе Евангелия от Марка мы читали о том, как произошло насыщение 5000 человек хлебами и рыбой. Здесь мы будем рассматривать новую тему насыщения 4000 человек. Это 8 глава от Марка с 1 по 10 стих. И есть очень интересное отличие, на которое мы должны обратить внимание. Итак, Христос проявляет жалость по отношению к народу, что уже три дня находится при Нем, то есть они ходят за Иисусом, слушают Его наставления, но им нечего есть. То есть Господь, который насыщал их Словом Божиим, проявляет заботу и о хлебе насущном, о земном хлебе. И таким образом Он научает нас, прежде всего пастырей, заботиться не только о духовном насыщении пасомых, но думать и о хлебе насущном, то есть занимать активную социальную позицию. Если мы этого не делаем, то мы не проявляем жалость по отношению к собственным пасомам. А здесь Христос прямо говорит: «Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть». Далее: «Если неевшими отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Итак, три дня все эти люди, 4000 человек, они участвовали как бы в евангельском трехдневном семинаре, слушали слова Христа Спасителя, но теперь надо позаботиться и о хлебе земном. Мы часто как бы отказываемся решать такие проблемы, которые связаны с материальными неблагополучиями в этой жизни, ограничивая себя только теми духовными целями и задачами, которые мы ставим перед собой. Но учитывая, что в настоящее время у нас практически нет в стране никаких профсоюзов, это какие-то прикормленные организации при власть имущих, кто же тогда будет защищать насущные права простого населения? Совершенно непонятно. Христос здесь являет нам явный урок, что надо не только Словом Божьим наполнять сердца людей, чем они занимались 3 дня, но и подумать, а есть ли у них что-то для желудка, ведь это 4000 мужчин, не считая женщин и детей. Ученики его, читаем далее, отвечали ему: откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? Я думаю, что со стороны учеников это был такой риторический вопрос. Они же уже были свидетелями того, как Христос накормил 5000 человек. Они как бы заново хотят пережить эту ситуацию. И 5 стих. «И спросил их», то есть учеников, «сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Вот на эту деталь давайте обратим внимание. У них 7 хлебов на 4000 человек, не считая мужчин и женщин. А в 6 главе от Марка говорится, что там было 5 хлебов и 2 рыбы на 5000 человек. Казалось бы, здесь есть даже некий избыток по отношению с той ситуацией. Здесь есть 7 хлебов, и ниже говорится: немного рыбок. Итак, число 7, если мы посмотрим его символическое значение в текстах Библии, Беда Достопочтенный настаивает на том, что число 7 означает полноту благодати. Полноту благодати в сторону увеличения. А число 6, например, в понимании отцов, это уменьшение полноты, то есть некая такая ситуация, когда происходит регресс. 6 – это ниспадание вниз, то есть кризис, как бы неполнота, отсутствие полноты. И мы читаем, какие действия происходят далее. «Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов, и, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу». Теперь давайте вернемся к тому, что такое хлеб в библейском понимании, именно в аллегорическом прочтении. В Евангелии от Матфея, 4 глава, 4 стих, мы находим такие слова Христа: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». То есть Христос цитировал Писание. А что он цитировал? Второзаконие, 8 глава, 3 стих. Здесь сказано: «Он, то есть Господь, смирил тебя, томил тебя голодом и питал тебя манной, которой не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Таким образом, мы выясняем, что хлеб – это символ Слова Божия, потому что манна, которая падала с неба, это тоже символ Слова Божия, как небесного откровения. Поэтому мы можем называть библейские писания небесными писаниями. Их нам посылает Господь. Но при этом Бог промышляет и о хлебе насущном для каждого из нас. Ведь Бог заботится о нашем пропитании, и не только нашем, Он заботится о зверях полевых, о птицах небесных. Так сказано в Библии. «Тогда велел народу возлечь на землю, взяв семь хлебов и воздав благодарение». Вот это уточнение «воздав благодарение» очень сходно с тем, что происходило на Тайной вечере. Там тоже было благословение хлеба, который становится евхаристическим хлебом, то есть истинным телом Иисуса Христа. В таком прочтении число 7 может означать 7 таинств Церкви, из которых наиглавнейшее – это божественная Евхаристия, причастие от истинного тела и крови Иисуса Христа. Христос, как я часто напоминаю, сам говорил о себе, что Он есть хлеб, сошедший с небес. Как в случае, который описан в 6 главе от Марка, так и здесь Христос благословляет хлеб, преломляет, дает ученикам, а они раздают народу. То есть Христос – истинный совершитель Евхаристии. Какой бы священник ни служил бы литургию, все-таки совершитель любой Евхаристии – это сам Христос. Иоанн Златоуст так и говорил, кто бы ни служил эту службу, апостол Петр или апостол Павел, или кто-то еще, где бы она ни служилась, в городе или в селе, это вся та же Тайная вечеря. И совершитель ее сам Христос. А мы, священники, те, которые по подобию апостолов раздаем народу то, что износим в чаши из алтаря со словами «со страхом Божиим и верою приступите». Преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Августин Блаженный дает такое истолкование. «Разъясняя вам Священное Писание, я как бы преломляю для вас хлеб». Он здесь обращается к тому, что хлеб является не только образом Евхаристии, но прежде всего Слово Божие. «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». И Августин говорит, что когда проповедник разъясняет Писание, он как бы преломляет хлеб для того, чтобы более удобно было принимать его в пищу. Вы же, как испытывающие голод, имеется в виду не голод хлеба обычного, а тот голод, о котором у пророка Амоса сказано, что в последнее время люди будут искать Слово Божие, снедаемое духовным голодом, и будут ходить от моря до моря, и не найдут. Итак, слова Августина, разъясняю вам Священное Писание, я как бы преломляю для вас хлеб. Вы же, как испытывающий голод, принимайте его и воспевайте пищу сердцем хвалящим. Что значит «и воспевайте пищу сердцем хвалящим»? Благодарите Бога за возможность изучать, исследовать Священное Писание. Как я уже сказал, у пророка Амоса сказано, что наступят времена, люди будут ходить, искать от моря до моря и не найдут Слово Божие. То есть Библия, как книга, станет недоступной. Августин продолжает: «Обогатившись на пиршестве, не будьте скудными в делах добрых», то есть наполнив свои души словесами Писания, проявите доброту, которой нас призывает Слово Божие. Августин продолжает: «Что я раздаю вам», то есть то, что я проповедую, «не мое, что вы вкушаете, вкушаю и я». Вот Златоуст эту мысль выразил так: «Как для вас слушать, так для меня говорить». Августин говорит: «Я проповедую, вы вкушаете, я тоже это вкушаю». То есть я научаюсь и от этой проповеди, которую произношу. «Вы этим хлебом живы», восклицает Августин, «жив им и я». Конец цитаты. «Было у них немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин». Давайте посмотрим, как истолковывает Ефрем Сирин слова «ели и насытились». «Даруй, Господи, тем, кто любит меня, чтобы и я, и они обрели там, в раю, хотя бы последние остатки благодати Твоей». Ефрем Сирин молился, чтобы и он, и те, кто пребывали в любви, в братском союзе с ним, имели бы возможность вкушать благо рая. То есть настоящее насыщение как бы в этой жизни, оно относительно возможно, а в вечности мы уже не будем ни в чем нуждаться. Блаженный Августин в своей проповеди истолковывает слова: «набрали оставшихся кусков 7 корзин». Будьте правдивы и помните о корзинах. Даже малые куски не пропали. А поскольку вы принадлежите церкви, то и они вам на пользу. То есть, смотрите, в первом случае, Марка 6, сказано, что после того, как все наелись, набрали 12 полных корзин. В этом случае, когда 4000 наелись, набрали 7 корзин. С одной стороны, Христос учит нас чему? Бережливости. Бережливости и бережливости. То есть, если хлеб насущный, который нам посылает Господь, это Его милость, мы не должны разбрасываться теми земными благами и духовными, которые получаем от Него. Кто-то может сказать, что он сам зарабатывает на благо насущное. Но как бы ты смог бы это сделать, если бы у тебя не было здоровья, если бы у тебя не было бы работы, ты бы был безработным или еще бы какие-то тяжелые обстоятельства. Если Господь создает для нас благоприятные условия, и мы можем зарабатывать на хлеб насущный, в любом случае мы должны благодарить Его за это. Тем более благодарить Бога за хлеб духовный, который Он посылает нам. И 9 стих сказано: «Евшее же было около 4000, и отпустил их». Вот здесь, смотрите, очень интересное как бы разночтение получается, ну, такое условное разночтение. Там, где ели 5000 человек, Марка 6:43 сообщается, осталось 12 полных коробов. Там, где ели 4000 человек, то есть меньше, чем 5000, осталось 7 корзин. То есть съели больше, получается, те, которых было меньше. И блаженный Иероним, трактат на Евангелие от Марка, так и пишет: от меньшего числа остается меньше, от большего остается больше. Вот эти 4000 людей по количеству меньше, чем 5000, а по вере больше их. То есть, если хлеб символизирует Слово Божие, и у них мало осталось, это значит, они усвоили Слово Божие, потому что хлеб, который остался в корзинах, это как бы символ непонятого Писания. Поэтому блаженный Иероним пишет: вот эти 4000 людей по количеству меньше, чем 5000, а по вере больше их. А кто по вере больше, тот больше и съедает. То есть больше понимает Слово Божие. И меньше остается непонятого. То есть то, что откладывается в корзину, чтобы потом вернуться опять к исследованию этих трудных мест Писания. Кстати, в те времена в корзинах хранили свитки, как бы сейчас сказали, на книжной полке остался хлеб. Их складывали в корзины, свитки, в определенном порядке, чтобы легче было найти. Блаженный Иероним пишет: кто же больше съедает, после себя оставляет меньше. Желательно, чтобы и мы могли в большем количестве съедать сытных хлебов Писания, то есть библейских наставлений, дабы для нас меньше оставалось непознанного. Конец цитаты. Вы видите, дорогие братья и сестры, как мы можем одновременно применять и буквальное понимание текста, и аллегорическое, то есть духовное истолкование, и назидание получаем от первого и от второго. Буквальное понимание: надо заботиться не только о том, чтобы духовно поддерживать людей, но и, занимая активную социальную позицию, ратовать за достойный образ жизни для них, чтобы было у них что есть, чем кормить своих жен и детей и так далее. И это будет подражание Христу, который проявлял жалость, видя, что у людей такие проблемы. А духовное истолкование, хотя нас может быть мало, но если мы со всяким усердием будем исследовать Писание, то в Писании останется немного текстов, которые будут для нас непонятны и отложены в корзину, как в корзину откладывали папирусы с библейскими текстами книг Нового Завета и Ветхого Завета Септуагинта. После того, как Христос накормил людей, Он их отпустил. Но 10 стих показывает, что они не хотели уходить. Сказано: тот час, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмановские. Почему тот час? Почему такая поспешность? Потому что люди ходили за ним. Некоторые ходили, потому что хотели слышать Слово Божие. А некоторые, потому что хотели поесть. Одни искали хлеба небесного, другие – хлеба земного. И Христос заботится и об этом, и о другом, чтобы насыщение было полное, дать душе человека и, заняв активную социальную позицию, отстаивать право человека на достойную, сытую жизнь, чтобы у него был кров над головою, чтобы его дети были одеты, чтобы пенсионеры получали достойные пенсии. Здесь социальная активность христиан уподобит их Христу, который требует от своих учеников: дайте им есть. И это духовно истолковывается: дайте им Слово Божие, а буквально подумай и о насущных проблемах твоих прихожан. Когда ты после вечерней службы расстаешься с ними, а будет ли у них ужин? Будет ли у них завтрак? Будет ли у них обед? Мы об этом тоже должны не забывать. Поэтому 8 глава от Марка, она содержит в себе интересные уроки, которые мы должны усвоить. Следующая тема – это фарисейская закваска. 8 глава от Марка, с 11 по 21 стих. «Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовать от него знамения с неба, искушая его». Мы с вами уже определились. Фарисеи – это религиозные консерваторы, такие традиционалисты. Саддукеи – это либеральное направление. Книжники были ближе к фарисеям. Фарисеи спорят со Христом, а либеральные саддукеи редко спорили. Они вообще были индифферентны. Им все равно там, кто как верит. Но они занимали высшие должности в Ветхозаветной Церкви. Они не верили в загробную жизнь, не верили в ангелов, там, бесов. Но почти все первосвященники того времени, то есть патриархи Ветхозаветной Церкви, были саддукеи. Иосиф Флавий описывает это. Историк, живший в первом веке. И вот они требуют знамения с неба, искушая его. И он, то есть Христос, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения». Истолковывая вот эти слова «для чего род сей требует знамения», святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Евангелие от Матфея пишет: «Какого же знака просили они с неба? Остановки солнца, обуздания луны, низведения грома, перемены воздуха или еще что-нибудь в этом же роде? Если они говорили о знамениях, что были при фараоне, это 10 казней египетских, то в те времена требовалось избавиться от врага», то есть в те времена, это когда был исход из Египта. «Так что знамения имели место по понятной причине. Тот же, кто пришел к друзьям, Христос пришел к еврейскому народу как к своим, не испытывает нужды в подобных знамениях», то есть Христос не хотел никого напугать. Любое знамение и любое чудо, которое является что-то сверхъестественное, может посеять хаос в сознании людей. Они будут напуганы, это будет вторжение в их реальность и в некотором смысле насилие над их свободной волей. Некоторые говорят: а почему Бог не явится и не установит свой теократический порядок, показал бы свое могущество на небесах? Но если бы Бог, как я часто объясняю, вторгался бы в нашу жизнь каскадом чудес, это было бы насилием над нашей свободной волей. А человек создан по образу и подобию Бога, а Бог сам – абсолютно свободное существо. И 13 стих: «И оставив их», то есть уже фарисеев, которые требовали знамения, «опять вошел в лодку и отправился на ту сторону». То есть в одном случае толпа за ним ходила, среди которых были и праздные люди, которые хотели просто хорошо поесть. С другой стороны, фарисеи, которые требуют знамений, требуют чудес, а если бы Господь явил бы им какое-то чудо, то это было бы для них такое потрясение тяжелое. То, что Иоанн Златоуст сравнивает с 10 египетскими казнями. И Христос сам говорил: никакое знамение не дастся им, кроме знамения пророка Ионы, как Иона был 3 дня в чреве кита. Христос говорит, в чреве земли. Так и Сын Человеческий будет в чреве земли. И потом воскреснет. Воскресение – это единственное знамение, которое стало достоянием всей вселенной. Ибо пустой гроб в Иерусалиме и в наши дни со всей очевидностью свидетельствует о том, что наш Господь жив. Все знают, где в гробнице покоятся останки основателя ислама Мухаммада. Все знают, где могила Маркса. Все знают про этот мавзолей Ленина, где он там лежит. Все знают, где захоронение Авраама Линкольна, других деятелей. Но есть один гроб, который пуст. Это гроб Господень в Иерусалиме, потому что Христос жив. И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону. Златоуст объясняет, ни одно из знамений не побудило людей следовать за ним так, как чудо о хлебах. Вот это действительно заставляло людей бегать за ним. Златоуст продолжает, причем они хотели не только идти за ним, но и сделать его царем, то есть таким царем, который раз помолился, и вот и хлеб, все, пожалуйста, кушайте. Поэтому, чтобы избежать подозрения в мятеже, он уже не претендовал ни на какое царство, Златоуст пишет, он, то есть Христос, после совершения этого чуда удаляется, и чтобы за ним не последовали, удаляется не пешим ходом, а на лодке. Конец цитаты. То есть Христос не ищет человеческого царства. Он не стремится к земной власти. Надо прямо сказать, что нормальные люди не стремятся в политику, не стремятся к земной власти. Нормальные люди живут интересами семьи, насущными интересами. Чем накормить детей, как позаботиться о жене. Обычно во власть, там, в депутаты, куда-то еще, лезут люди с какими-то комплексами неполноценности. Таким людям надо все время доказывать, что они что-то значат. А нормальные люди, они живут естественными, нормальными интересами. А мир политики – это мир, где, чтобы достичь каких-то вершин, надо перешагивать через других людей. Сколько людей надо предать, погубить, чтобы достигнуть какого-то высокого положения в мире политики? И когда человек достигает этого положения, от него уже ничего человеческого практически не остается. Особенно так было в те времена. Ирод Великий вообще уничтожал даже своих родных и близких. Так было всегда. И мы читаем 14 стих и 15. При сём ученики его забыли взять хлебов, кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой. Закваска фарисейская, мы знаем, это такие консерваторы, такие религиозные, фанатичные люди, которые всех обличают, кроме самих себя. А что же это за закваска Иродова? Это Ирод Антипа, сын Ирода Великого. Он был известный мод, кутила, прожигала жизни, который видел смысл жизни в гедонизме, в наслаждениях, в богатстве, в роскоши. И смотрите, Христос предупреждает христиан. Берегитесь закваски Иродовой. И тем самым он как бы пророчески зрит, что некоторые христиане соблазнятся на богатство, что будут даже служители церкви, которые будут стремиться к каким-то обогащениям. Это предсказал пророк Иезекия. 34 глава, 2 стиха и ниже. «Сын человеческий» — это Ветхий Завет — «из реки пророчества на пастырей то есть на священников Израилевых. «Из реки пророчества и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри?» Кто-то скажет, но это про ветхозаветных каких-то пастырей. А апостол Павел пишет, все, что было с ними, то есть с евреями древними, это для нас, достигших последних времен, то есть для христиан. Иезекии продолжает обличать пастырей. «Вы ели тук, то есть жир, и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли, слабых не укрепляли, больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнетенные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, то есть народ, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому, то есть всяким сектантам. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, как русский народ сейчас рассеян по всему миру. И никто не разведывает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. Пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей. То есть Бог идет войной на священников, которые не заботятся о своих пасомых. И взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищи их. Овец исторгнуть из челюстей их, да это не пастыри, это волки, те самые волки, о которых Христос говорил в овечьей шкуре, а тут в пастырском как бы облачение. 16 стих и ниже. «И рассуждая между собою, то есть апостолы говорили, что значит, что хлебов нет у нас?» Ну, когда Христос сказал, «берегитесь закваски фарисейской, закваски иродовой». Иисус, уразумев, говорит им, «что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце, имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните, когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, 12. «А когда 7 хлебов для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали 7, и сказал им, как же не разумеете? То есть он не о хлебе печется в этой ситуации. Он предупреждает их о закваске фарисейской и закваске иродовой, что она проникнет в мир христианской церкви, и в этом серьезная опасность. Святитель Иоанн Златоуст в своих гомилиях на Матфея писал, «Видишь, как сильно он, Христос, рассердился, ведь в других местах мы встречаем, чтобы он так резко осекал их. Ведь в других местах мы не встречаем, чтобы он так резко осекал их. Почему же он это делает? Чтобы еще раз изгнать их предвзятость в том, что касается пищи, ибо не всегда уместна благожелательность». Благожелательность, когда мы говорим, только приятная для ушей. Златоуст продолжает. «Как до этого он, Христос, давал им свободу говорить, так теперь он их, то есть апостолов, осекает. Потому и приводится здесь как число накормленных, так и количество остатков, чтобы напомнить им о прошлом и одновременно сделать более внимательными к предстоящему». Конец цитаты. И следующая тема, которая идет далее по восьмой главе, это исцеление слепого в Вифсаиде. Это восьмая глава от Марка, с 22 по 26 стих. И мы читаем 22 и 23 стих. «Приходит Вифсаиду и приводит к нему слепого, и просит, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что?» Амвросий Медиаланский в трактате о таинствах пишет: «Тебе тоже досталось его, то есть Христа, слюна, то есть скромность, мудрость, сознание своей бренности. Ты пришел, ты омылся, ты подошел к алтарю, ты начал видеть то, чего не видел прежде. Это значит, что через источник Господа и через пророчество страданий Господних открылись тогда глаза твои. Ты, который до того казался слепым сердцем, начал видеть свет таинств». Итак, Христос спрашивает этого человека, видит ли что? Этот вопрос обращен и каждому из нас. А видим ли мы пути Господни? Познали ли мы волю Господа через Его Слово? Что происходит? Он, бывший слепой, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Действительно, если человек из темной-темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. Так и этот человек, он сначала не может понять, что он видит. «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему Христос и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть ясно. Может быть, действительно, кто-то пережил исцеление, но нуждается еще в коррекции своего духовного опыта, чтобы действительно очами веры созерцать божественное откровение и взирать на Христа. Как сказано, взирайте на начальника и совершителя жизни. И помните, как только мы отводим взгляд от Христа, мы начинаем тонуть. Как апостол Петр шел по водам, смотрел на Христа, а потом стал смотреть на эти волны большие, сразу стал утопать. И так этот человек прозрел, и что происходит? Господь послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Господь не ищет человеческой славы и нас научает не придавать значения даже таким нашим деяниям, которые могут выглядеть как что-то чудесное, непостижимое. Поистине все от Бога. И следующая тема о том, как в Кесарии Филипповой Петр исповедует Иисуса Сыном Божиим и Христом. Это 8 глава от Марка, 27 по 30 стих. В Евангелии от Матфея эта тема в 16 главе. Но мы читаем Марка, 27 стих и ниже. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему в ответ: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Давайте посмотрим, как это же событие описывается у Матфея. «Придя же в страны Кесарии Филипповой», это 16 глава, с 13 стиха и ниже, «Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого. Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Еремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр, отвечая, сказал, ты Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. Итак, братья и сестры, те, которые верят, что Иисус из Назарета – это истинный Христос, Мессия и Сын Божий, не думайте, что это вам объяснили ваши родители. Не думайте, что священник вам открыл глаза на эту правду. Это означает, что Отец Небесный прикоснулся к вам, как Христос и говорит, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, он говорит Петру и каждому из нас, но Отец мой, сущий на небесах. Действительно, кому Бог откроет, тому никто не закроет, а кому Бог закроет, увы, тому никто не откроет. И в этом случае Христос говорит, чтобы они не говорили о нем никому, потому что не все были готовы к этой тайне, и запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И следующая тема – крест Христов и крестоношение. Это 8 глава от Марка, 31 по 38 стих. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прекословить ему». Петр, о котором в 16 главе Христос говорит, «Ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь, врата ада не одолеют ее». Здесь он прекословит Иисусу. Он же, то есть Христос, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Как этот камень церкви мог оказаться противником Христа? Ибо слово «сатана», по-еврейски «сатан», означает не только врага рода человеческого, но переводится прямо как «противостоящий». Итак, Христос грядет на страдания вольные, и, подозвав народ с учениками, здесь он разговаривал сначала только с апостолами, а здесь уже народ подозвал, «И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною». Учитель церкви Тертуллиан в трактате об идолопоклонстве писал, «Если хочешь быть учеником Господа, то нужно тебе следовать за Господом, взяв крест свой, то есть все тяготы и страдания, или же само тело твое, которое по форме крестообразно». Действительно, если человек стоит, раскинув руки, он тоже как бы являет форму креста. Блаженный Августин в одной из проповедей писал, «Суровым и тяжким кажется то, что Господь повелел, кто хочет идти за мной, отвергни себя. Однако заповедь его не сурова и не тяжела, ибо он сам помогает ее исполнить», то есть посылая нам благодать. «Если что-то в заповедях и строго, то смягчает этой, эту строгость любовью». а потом вспомним, что сказано в Новом Завете, Бог никогда не посылает никому испытания сверх сил, но в самом испытании посылает и некое облегчение. Древнехристианский экзегет Цезарий Арский в одной из проповедей писал: «Подобно тому, как человек губится любовью к себе, то есть эгоизмом, самоотрицанием он обретает себя. Любовь к себе была первым падением человека. Если бы он тогда не возлюбил себя превратным образом и вместо того поставил бы Бога выше себя и решил бы быть в подчинении у Бога, то не отверг бы он Бога и не поступил бы по своей собственной воле». То есть не было бы и грехопадения, если бы каждый проявлял смирение перед Создателем, подчиняясь Его святой воле. Далее Христос говорит: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Вот эти слова: «кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее», Августин Блаженный в одном из своих посланий истолковал так: «Повеление потерять свою душу не означает, что каждый из нас должен умертвить себя. Это было бы неискупимым преступлением», то есть страшный грех самоубийства. Августин продолжает: «Тем не менее, оно, то есть это повеление, требует от нас умертвить в душе то плотское, чем услаждается наша текучая жизнь в ущерб жизни будущей. Вот что значит возненавидеть душу свою и потерять ее. Ценность этого проясняется тогда, когда Господь открыто говорит нам о плодах обретения души, ненавидящей душу свою», то есть ее, в ее теперешнем греховном состоянии, «ненавидящей душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». И далее Христос произносит слова, которые должны быть девизом для многих христиан: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Действительно, нет никакой пользы иметь все богатства мира, иметь всю славу и при этом потерять свою душу для жизни вечной. Временная жизнь, эти 50, 60, 70 лет, которые нам даны, они даны нам для того, чтобы мы определились в добре или во зле, и где мы будем находиться в вечности. Святитель Климент Римский, папа Римской Церкви, в своем втором послании Коринфянам писал: «Это сказано о мире сём, ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Это сказано о мире сём и веке будущем. Двух из вечных противников. Первый уговаривает нас», то есть этот мир земной, «уговаривает нас на прелюбодеяние и растление, на сребролюбие и обман. Второй же», то есть мир Божий, «от них отрекается. По этой самой причине мы не можем быть друзьями обоим», то есть и миру греху, и миру Божию. «Но следует нам, отрекшись от первого», то есть греховного мира, «вступить в общение со вторым», то есть с миром небесным. «Полагаю, что лучше нам будет возненавидеть здешнее, поскольку оно незначительно, недолговечно и тленно. Возлюбить же тамошнее, то есть нетленное благо». Конец цитаты. И далее Христос говорит, 37 стих: или какой выкуп даст человек душу свою. Действительно, есть только один выкуп, который может обеспечить спасение нашим душам, но только в этой земной жизни. Это если в этой земной жизни мы примиримся с Богом Отцом через Его Сына, Господа Иисуса Христа. Как сказано у апостола Павла, един ходатай, един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. И далее, 38-й, последний стих 8 главы Евангелия от Марка, Христос говорит: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своей со святыми ангелами». Святитель Киприан Карфагенский в трактате о падших писал: «Сам Господь говорит, кто постыдится Меня, того постыдится и Сын Человеческий. А христианин ли тот, кто себя таковым считает, но христианином быть стыдится или испытывает боязнь? Как может быть со Христом тот, кто приблизится ко Христу, приблизившись к Нему, стыдится или же опасается?» Нам не надо испытывать чувство стыда по поводу того, что мы христиане. Это самое славное имя – быть христианином на земле. Христианин – это от слова «Христос». Христиане – это значит «Христовы». Это значит «обрели милость иметь учителем самого Сына Божия, воплощенного Бога», о котором сказано: «Вначале было Слово». И ниже: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины». Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.